Рожденный под несчастной звездой. Первое. Школьный товарищ Роя Шура Панов говорил о себе, что родился под звездой великих провалов, в созвездии скорбных путаников, и его друзья соглашались не только из вежливости. В школе Рой вел подробный мартиролог Шуриных неудач. В длинном списке значились и приборы, вдруг сами собой распадавшиеся на составные части, когда к лабораторному стенду подходил Панов, и электронные схемы, упорно не желавшие работать, если к ним прикасались Шурины руки, и невинные химические вещества, годами мирно покоившиеся в банках, но внезапно воспламенявшиеся, едва он их брал. А завершало тот список драматическое происшествие на экзамене. Машина-математик на все ответы Шуры сперва бесстрастно выдавала одну и ту же оценку «неверно», а когда Шура, доведенный до отчаяния, воскликнул: «Но ведь дважды два — четыре!», электронный экзаменатор громовым голосом рявкнул: «Никогда не слыхал подобной чепухи!» и перегорел. В университете, где Шура и Рой учились на разных факультетах, Панова с прежним усердием преследовали неудачи. Курсовая работа «Математические основы телепатии» два раза возвращалась обратно, а диссертация «Физический смысл категории небывалости и элементарные приемы расчета невозможного и неисполнимого» расколола надвое ученый совет. Кандидатскую степень Шура все же получил, но Боячик, председательствовавший на защите, так сформулировал отношение к его открытиям: «Кандидатом сумасшествия соискатель Александр Панов будет не один, а на доктора безумия, осмелюсь утверждать, его труды пока не вытягивают». Последние годы Панов изучал воздействие стереокино на зрителя. Когда до Роя дошел слух, будто Шура увлекся доказательством того, что в восприятии и нереальности реальны, Рой с усмешкой внес в свой список очередную скорбную запись: неудача расчета степени вещественности привидений и градуса призрачности материальных предметов. Роя, сохранявшего чувство реальности даже в ситуациях, которые иначе как фантастическими и назвать было трудно, всегда раздражало, что Панов в любой обыденности выискивал парадоксы. Даже надоевшие всем трюизмы становились загадочными или экстравагантными, когда о них начинал рассуждать Шура. Насмешки Роя меньше всего свидетельствовали о злонамеренном нападении на друга, они скорее являлись своеобразной формой защиты от его необычных умозаключений. Встреча Роя с Пановым в музейном городке произошла случайно. Друзья не виделись уже 2 года, и Рой очень обрадовался. Шура сидел на скамейке у фонтана в садике поэтов. Он пристально глядел на мраморного Пушкина, шагавшего между Байроном и Гёте. Не было заметно, что дела Панова идут хорошо. Он похудел и почернел за те 2 года, что они не виделись, и смотрел так, словно не узнал друга. Рой присел рядом. — Здравствуй, Шура. Добрался, наконец, и до древних поэтов. Что тебя не устраивает в их творениях? Уж не задумал ли ты поупражняться в уничтожении поэзии? Очередная тщетная попытка восстановить несбывшееся и ввести в разговорный обиход несказанное? Могу предложить любопытную тему, касающуюся как раз этого человека, на которого ты так загадочно взираешь. Сформулируем ее в твоей манере, о пронзительном красноречии и высокой интеллектуальности любовных признаний Пушкина в связи с его утверждением о себе: «Но я, любя, был глуп и нем». Панов улыбнулся. В его улыбке было много печали. Он никогда не сердился, когда его высмеивали, только огорчался. Впрочем, он быстро отходил и, захваченный новой идеей, забывал о насмешках. Сдачи он не давал и зла не помнил, что облегчало иронизирование над его увлечениями. К тому же он только высказывал, но не навязывал никому свои парадоксальные идеи. Он сказал задумчиво: «Ты попал в точку, Рой. Я думал как раз о Пушкине, но только в связи с другими его стихами. Меня волнует загадка памяти. Нет, не химические реакции, протекающие в мозгу, а сущность воспоминания, его огромное психическое воздействие, его способность могущественно влиять на все наши поступки. Я бы назвал эту тему так – энергетическая мощность воспоминания». Рой не мог пропустить такой удачный случай поиронизировать. «Великолепно, память, измеряемая в киловаттах. 2 миллиона килограммометров воспоминаний по весу о совершенных им изменах. Ты это имеешь в виду?» Панов тихо засмеялся. Рой умел поиздеваться, зато слушал хорошо. Шура ценил в друге вдумчивого слушателя и мирился с его иронией. Иногда Рой давал дельные советы, это тоже было немаловажно. И он по натуре был добр, шутил, не оскорбляя. Как ни странно, именно это Ты вдумайся, откуда такая власть у воспоминаний? И время прошло невозвратно, и людей тех нет, и события не повторяются, а ты все переживаешь заново, былую радость и былую горечь. И порой переживаешь острее, чем в реальности, а главное, многократно. Событие одноактно, воспоминание о нем воспроизводится бесконечно. Рой не мог не признаться, что некоторая здравая идея в рассуждении Шуры имеется. Он с удивлением отметил про себя, что Панов подошел к воспоминанию не как к тривиальному факту, а как к довольно запутанной проблеме. Скорее для уточнения, чем для иронизирования, Рой сказал: «Воспоминания как консервант и усилитель быстротекущей реальности. Я правильно формулирую твою мысль?» Шуре показалось, что друг продолжает насмехаться, и он ответил сухо: «Довольно поверхностно, как всегда, когда остришь. Ты просто не хочешь понять парадокса. Мир воспоминаний, благодаря своей бесконечной воспроизводимости, несравненно обширней мира реального. И от этого вся наша жизнь, диковинное, равнодействующее давление бездны воспоминаний о прошлых событиях и крохотного импульса, исходящего от сиюминутности. А что до силы памяти, вспомни, как говорил тот же Пушкин о свитке воспоминаний в мозгу. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Не хочешь ли предложить какое-нибудь снадобье, ограничивающее власть воспоминаний? Во всяком случае, хотел бы серьезно разобраться в природе парадокса памяти. Я намерен поработать над этой проблемой, я поищу нетривиальные решения». Рой возразил, пожимая плечами: «Все твои решения нетривиальны. О любом объекте можно сказать только одну правду, и она тривиальна, ибо одна у всех, кто ищет правды, а ошибиться можно бесконечным количеством способов. Ложь безмерно многообразней правды. К тому же ты не только одарен артистической способностью ошибаться, но также изумительно отыскиваешь самые далекие, самые неожиданные отклонения от истины». На этот раз Панов обиделся всерьез, что у него бывало редко. Он отвернулся, хмуро глядя на статую трех великих поэтов. С деревьев падали листья. Шел третий месяц осени, пора дождей и ветра. Рой с наслаждением глубоко втянул в себя воздух. Пахло горечью увядания. Рой любил этот терпкий запах. Липы, обступившие статуи, медленно шумели широкими ветвями. Рой понял, что перегнул палку. Он сказал мягче: «Ты, кажется, совершенствовал стереокино. Ну и как?» Панов странно посмотрел на Роя. Казалось, он раздумывал, стоит ли продолжать разговор. «Да нет, ничего особенного. И не стереокино, а стереотеатр. Впрочем, ты на зрелищные представления не ходишь, тебе разницу не объяснить. Кое-какие открытия совершены из ряда тех же неожиданных». Он опять тихо засмеялся. Когда он смеялся вот так шепотком, лицо у него становилось таким грустным, что Рою немедленно хотелось утешить друга. Панов, улыбаясь, продолжал, не ожидая реплики Роя: «Как ты знаешь, я родился под магическим многоугольником созвездия скорбных путаников. Это сказалось и тут. Ты родился под звездой великих провалов», — педантично напомнил Рой и засмеялся. «Нет, провалов не было», — задумчиво отозвался Панов. «Я уже сказал, неожиданности. Как бы это назвать?» Он подбирал слова так осторожно, будто каждое было приговором. «Несуразности», — охотно подсказал Рой. «Надо бы раньше условиться, что называть несуразностью, а что суразностью. Но вот значение этого последнего словца никто не знает. И вообще, с какой стороны подойти?» «Подойди с той стороны, с которой ты не мекаешь, а говоришь нормально». Панов вскочил и потянул Роя за руку. «Пойдем быстренько». «Куда? Я сейчас отдыхаю. Вечером у меня трудный опыт в лаборатории». «Да вечером мы управимся. В экспериментальном зале я покажу тебе стереозапись событий на Саргоне. Запись сделана по моей системе. В широкое обозрение ленту пока не пустили, да и вряд ли пустят».
«Догадываюсь, почему. Очередная неудача. Постой, ты имеешь в виду тот жуткий случай, когда Северцов попал в руки туземцев и его чуть не съели? Его спас кто-то из наших космонавтов, но я не помню кто. Кстати, правда, что Саргона — нечто среднее между человеком и летучей мышью?
Через полчаса ты увидишь Северцова и Саргонов и сможешь сам определить, на кого они похожи».